эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Якуб Лакоба отпущен из Сухумского СИЗО. Лидер Народной партии самопровозглашенной республики рассказал, что обвинение в клевете он получил за свои слова в адрес жены главы Счетной палаты России Сергея Степашина.
Да, я еще назвал ее цепкой особой, оборотистой особой. Назвал ее успешным банкиром, долларовым миллиардером.
Почему Грузия предложила закрыть дискуссии по грузино-российским отношениям в ПАСЕ?
После двухлетних безрезультатных усилий, направленных на возвращение России в международное правовое поле, парламентская ассамблея Совета Европы также попыталась содействовать переходу враждующих соседей от конфронтации к диалогу.
Судьба девушки Амели, депортируемой из Норвегии в Россию, висит на волоске. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: иранские власти заявили сегодня, что готовы к дальнейшему обсуждению своей ядерной программы. Израильские эксперты представили свои выводы по флотилии «Свободы». В Албании оппозиция призывает к новым акциям протеста против коррупции. В Абхазии освобожден из-под стражи оппозиционный политик Якуб Лакоба, обвиняемый в клевете на главу Счетной палаты России Сергея Степашина. Лидер Народной партии самопровозглашенной республики был задержан вечером 21 января в Сухуми. Генеральная прокуратура Абхазии, однако, сочла задержание политика безосновательным. Лакоба недавно опубликовал статью, в которой назвал Степашина политическим интриганом и шантажистом. Он обвинил главу Российской счетной палаты в том, что тот оставил без внимания сообщение о нецелевом расходовании властями Абхазии российских бюджетных денег, направляемых на помощь республике. Иранские власти заявили сегодня, что готовы к дальнейшему обсуждению своей ядерной программы с представителями шести постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Как следует из выступления президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, найти приемлемое для всех решение вполне возможно, если каждая из договаривающихся сторон будет действовать в рамках закона, следуя принципам справедливости и уважения позиции собеседников. В субботу в Стамбуле безрезультатно завершились переговоры группы шести с иранской делегацией. Иран вновь ответил отказом на призыв прекратить работы по обогащению урана, которые, по мнению западных стран, могут привести к появлению у Тегерана ядерного оружия. Иран утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. Израильские эксперты представили свои выводы по флотилии «Свободы», которая пыталась прорвать блокаду сектора Газа, рассказывает Элла Котлер.
Комиссия по расследованию, которую возглавлял отставной судья Яков Теркель, постановила, что израильские военные действовали в рамках международного права. Эксперты изучили огромное количество видеоматериалов и свидетельских показаний, полученных в том числе от находившихся на борту судов флотилии граждан Турции и подданных Великобритании. Вместе с израильскими представителями в комиссию Теркеля были включены два международных наблюдателя – лауреат Нобелевской премии мира лорд Уильям Дэвид Тримбл и бывший главный военный прокурор Канады Кен Уоткин. Так называемая флотилия «Свободы», которую возглавляло судно «Мави Мармара», собиралась прорвать израильскую блокаду сектора Газа и доставить туда груз, названный гуманитарным. Флотилия была перехвачена израильскими военными в нейтральных водах. При штурме «Мави Мармары» погибло 9 граждан Турции. Столько же израильских солдат получили ранения. Элла Котлер, Радио Свобода, Израиль.
В Албании оппозиция призывает к новым акциям протеста против коррупции. Лидер социалистической партии Дирама предложил собраться на мирную демонстрацию в ближайшую пятницу, то есть спустя ровно неделю после разгона полицейскими антиправительственной акции в столице страны Тиране. В результате произошедших столкновений погибли 3 человека, более 150 получили ранения. Премьер-министр Албании Сали Бериша, заявивший, что не допустит в стране восстания по тунисскому сценарию, собирает митинг своих сторонников с среду. Евросоюз и США призвали политических лидеров Албании не допустить нового насилия и постараться найти компромисс.
Эхо Кавказа. Новости.
В Петербурге прошел митинг в защиту бездомных животных, рассказывает Татьяна Вольская.
Вместе со свиньями в Петербурге вблизи очагов заражения африканской чумой уничтожают и бездомных животных. Они, по утверждению ветеринаров, являются механическими переносчиками инфекции, поэтому принято решение их уничтожить гуманным способом. Зоозащитники, однако, в гуманность этих способов не верят, а главное, по их мнению, решение об уничтожении бродячих животных – свидетельство плохой работы городской ветеринарной службы, говорит активистка волонтерского зоозащитного движения Александра Новоселова.
Ветеринарный контроль он намного шире, чем проблема непосредственно в очаге инфекции. Это в первую очередь профилактика. Наличие бездомных животных – это тоже результат того, что ветеринарное управление абсолютно не работает. Ни одна страна Европы никогда не прибегала к подобным мерам, успешно локализовала свои очаги, а это Италия, Испания, Португалия, Бельгия, Голландия.
Зоозащитники предлагают не убивать бродячих животных, а отлавливать их, обрабатывать бактерицидными препаратами и помещать в карантин. Зону. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Тунисе взяты под стражу два бывших высокопоставленных чиновника в руководстве свергнутого президента Зина Эль-Абидина Бен Али. По данным СМИ, в прошлом один из советников Бен Али и экс-министр внутренних дел помещены под домашний арест. Ранее на этой неделе сообщалось об аресте более 30 членов семьи Бен Али, бежавшего в Саудовскую Аравию в связи с массовыми протестами против коррупции и безработицы. Сегодня в Тунисе последний день траура по погибшим в ходе недавних беспорядков. Около 1000 человек из региона Сиди-Бузид, события, в котором начались народные волнения, провели в столице демонстрацию с требованием отставки временного правительства. Многие недовольны тем, что некоторые посты в кабинете остаются за членами бывшего руководства. Власти австралийского штата Виктория предупредили об опасности новых наводнений и необходимости частичной эвакуации людей.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В Сухуми отпущен из СИЗО лидер старейшей в самопровозглашенной республике Народной партии Абхазии Якуб Лакоба. Нам удалось связаться с политиком. Он рассказал, что сидел в одиночной камере и что он отказался общаться с представителями властей. По мнению Лакоба, его отпустили в том числе и потому, что оппозиционные политические и общественные движения собирались провести митинг в Сухуми в его поддержку. А вот что ответил Якуб Лакоба по поводу предъявленных ему обвинений. А как вы считаете, вас попытаются заставить доказывать те положения статьи, которые вы написали? В чем конкретно заключается ваша клевета?
Там что? Там, значит, из того, что я говорил, и из того, что там тексты, как говорится, которые там непосредственно вменили по рапорту работника, одного работника генпрокуратуры Магомедовой, которая фактически ввела в заблуждение, так я предполагаю, совсем плохо не хочется думать о генеральном прокуроре. И он подписал, как говорится. Но там разные вещи, что я, например, говорю о каких-то схемах там в отношении Степашиной, значит, опираясь на которые она добыла эти 2 миллиарда, никаких о 2 миллиардах я не говорил. Я никаких схемах тоже не говорил. Я просто учитывал ряд обстоятельств, а именно то, что поначалу первый транш пошел через Банк Москвы, а второй транш пошел через Банк Москвы и Банк ВТБ. Значит, понимаете? Банк ВТБ, значит, в руководстве которого она одна из руководителей этого банка, Степашина Тамара Владимировна. Слышали я такое, да? Ну вот, я, значит, нарисовал картину, что происходит. Я говорю, на фоне этого, учитывая это, и в контексте этого, я хотел бы пожелать, в кавычках пожелать, чтобы дальнейший транш, о котором говорил Степашин, а он говорил о том, что 10 миллиардов это не так уж и много, это не обременитель для России, и это явно недостаточно для того, чтобы действительно оживить инфраструктуру, эти все эти коммуникации, все прочее и так далее. Для этого нужно от 2 до 7-10 миллиардов долларов, он говорил официально, это все зафиксировано в его речи, в его выступлении, в его пресс-конференции и прочее и так далее. Ну, в связи с этим я взял и пожелал, значит, на десерт, чтобы вот эти все дальнейшие транши перспективные, о которых так говорил Гуркасович Степашин, чтобы они шли через только банк ВТБ. Да, я еще назвал ее цепкой особой, оборотистой особой. Назвал ее успешным банкиром, долларовым миллиардером. Ну, я скромно так, не вдаваясь в подробности, назвал ее приватизатором в кавычках Лубянки, как говорят все эти сайты, соответствующие, серьезные сайты, кстати говоря.
Якуб, а скажите, вам вот все говорили про Степашина, про его жену, а 347 миллионов не касались?
Да, вот, ну конечно, потому что они хотели писать, отвлечь мнение общественности, внимание нашей, абхазской, российской, от главной темы, понимаете, что является первопричиной всех этих дел. И хотят, представьте, антироссийские настроены, оказывается, понимаете. Ну, а потом Единая Абхазия, она в то время, конечно, не идет с Российской Единой России. Почему? Хотя бы потому, что так вот какие-то проблемы какие-то обозначает, регулирует, понимаете. А тут вообще беспроблемная, понимаете, говорится. Значит, партия, не видящая никаких проблем, все прочее. Ну, там шквал грязи, обструкции и так далее. Меня уже, она назвала устами своего лидера партии, он же вице-премьер у нас, понимаете, некий Деур Тарбес, значит, и компания называет меня уже врагом абхазского народа. И антироссийски настроенного, кстати. Вот такая ситуация.
Это был глава старейшей в самопровозглашенной республике Народной партии Абхазии Якуб Лакоба. Мы вернемся к этой теме чуть позже.
Эхо Кавказа.
В Норвегии продолжается процесс экстрадиции молодой эмигрантки Эмили, написавшей книгу о том, как бесчеловечно работает миграционное ведомство страны. В защиту девушки, которая уже много лет живет в Норвегии, выступили оппозиционные партии, которые усмотрели в действиях властей месть за опубликованные Эмили материалы. Однако весьма вероятно, что в ближайшее время девушка будет депортирована, рассказывает Магомед Тариев.
Блогер другой, Рустем Адагамов, в своем блоге пишет, что 19 января официальный представитель российской иммиграционной службы Валентина Казакова сообщила, что документы для Мадины Саламовой, Марии Амелии, готовы, и она будет отправлена из Норвегии в Россию в понедельник вечером или во вторник утром. Несмотря на это, в пятницу Амели снова подала прошение о предоставлении статуса беженца, где просит рассмотреть его в особом порядке. На фотографиях, которыми норвежские газеты сопровождают заметки о ее деле, Мария уже не выглядит так оптимистично, как это было в первые дни после ее задержания. Девушка явно подавлена обстоятельствами и тем, как быстро решается ее судьба. Российские службы подготовили загранпаспорт, по которому она может въехать на территорию России в рекордно короткие сроки. Общественные опросы в Норвегии показывают, что в вопросе высылать Амели или предоставить право жить в Норвегии общество разделилось ровно пополам. Правительство признает несовершенство иммиграционной системы в стране и обещает модернизировать ее в ближайшее время. Премьер-министр и его рабочая партия подверглись жесткой критике со стороны оппозиции в отношении мер, принимаемых таким людям, как Амели. За 4 года жизни в Европе мне не довелось слышать, чтобы беженец, даже добровольно подписавший бумаги о возвращении в Россию, получил документы в такие рекордные сроки. Можно предположить, что норвежские власти попросили российскую сторону ускорить все бюрократические процедуры, касающиеся оформления загранпаспорта для Марии Амели. Такая заинтересованность сотрудников миграционной службы в скорейшей депортации девушки лишний раз убеждает в том, что версия о мести со стороны властей за написанную ею книгу имеет право на жизнь. Подавленность Марии мне тоже понятна. Депортация может лишить ее шанса вернуться обратно в обозримом будущем. Руководство миграционной службы Норвегии после депортации может установить для нее запрет на въезд в страну на 5 или 10 лет, а возможно и пожизненный запрет. В этом случае, даже выйдя замуж за гражданина Норвегии, ей придется довольно долго судиться за право вернуться. Возвращение по рабочей визе, а ряд компаний и издательств Норвегии готов предоставить ей работу немедленно, исключается полностью. Рассчитывать на новое рассмотрение прошения об убежище наивно с ее стороны. По собственному опыту могу сказать, что Марии остается лишь прибегнуть к обращениям посольства стран Евросоюза, США или Канады. Это не панацея, но, возможно, последний шанс избежать депортации.
Рассказывал Магомед Тариев. На этой неделе состоялся визит Томаса Хаммерберга в Армению. Комиссар Совета Европы по правам человека получил возможность встретиться с политическими заключенными в этой стране, рассказывает обозреватель армянской службы «Радио Свобода» Геворг Стамболцян.
Главной темой уходящей недели в Армении, конечно, был визит представителя Совета Европы по правам человека Томаса Хаммерберга. В принципе, это довольно серьезное событие во внутриполитической жизни Армении, поскольку Хаммерберг в последний раз бывал в Армении в 2008 году, и тогда он был, наверное, единственным европейским чиновником, который говорил о политзаключенных в Армении. Никто из представителей Совета Европы об этом говорить не осмеливался до этого. Он встречался именно с людьми, которые оказались в тюрьме после выборов 2008 года, и с визитом Томаса Хаммерберга связаны определенные надежды в армянской политической среде, в первую очередь в оппозиционной, что проблема находящихся в тюрьмах политических активистов, оппозиционеров может быть решена до следующих выборов. Я напомню, что парламентские выборы в Армении пройдут в 2012 году. Хаммерберг встречался с бывшим депутатом парламента, который перешел на сторону оппозиции в 2008 году, встречался с Николом Пашиняном, это известный известный армянский журналист, редактор оппозиционной газеты «Айка Канжаманак», сам Хаммерберг признал, что ситуация с политзаключенными в Армении зашла в тупик по той простой причине, что власти готовы выпустить всех политических активистов, которых они посадили, если они напишут прошение о помиловании. Но они отказываются. И фактически такая абсолютно патовая ситуация, и пока что власти не в состоянии найти выходы. С другой стороны, конечно, есть определенные надежды, связанные с визитом Хаммерберга, потому что он по итогам данного визита будет готовить отчет. Но, в принципе, в 2008 году уже был такой не очень хороший пример, когда он подготовил довольно серьезный такой критичный документ по отношению к властям Армении, но затем фактически из-за определенного давления на Совет Европы, как об этом писала армянская пресса, Хаммерберг был вынужден отказаться от опубликования данного доклада. Его фактически прочли содокладчики ПАСЭ по Армении, и определенные формулировки, которые были максимально критичными в отношении официального Еревана, они были из этого документа изъяты.
Рассказывал обозреватель армянской службы «Радио Свобода» Геворг Стамболцян.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся к теме заключения под стражу абхазского политика Якуба Лакоба. Это событие, учитывая скорость, с которой он был освобожден, может показаться кому-то незначительным. Однако наш постоянный комментатор Инал Хашик уверен в обратном.
Всего сутки в СИЗО провел лидер Народной партии Абхазии Якуб Лакоба по открытому Генпрокуратуре уголовному делу по статье «Клевета» в отношении председателя Счетной палаты России Сергея Степашина. Но этого времени оказалось достаточно, чтобы ощутить: мы теперь живем в другой стране. До сих пор за все годы современной абхазской государственности ни один гражданин этой страны не лишался свободы ни за политическую, ни за журналистскую деятельность. В свое время эта мера не применялась даже в отношении членов коллаборационистского комитета спасения Абхазии, действовавшего во время грузино-абхазской войны на оккупированной части территории. Свобода слова и отсутствие политзаключенных были предметом нашей всеобщей, в том числе и власти, гордости. Однако, похоже, об этой составляющей, без которой немыслимо нормальное развитие любого государства, теперь придется забыть. В Абхазию попало слишком много шальных денег, и обществу крайне опасно с точки зрения руководства страны знать, куда и на что они расходуются. Якуб Лакоба фактически говорил о коррупции, то есть об отчете, подготовленном совместной комиссией Счетной палаты России и Абхазского парламента, в котором почти каждый абзац – это готовая прелюдия к уголовному делу с последующей отставкой правительства, увольнением половины президентской администрации и предоставлением камер с видом на море различным подрядчикам и их кураторам, столь вольготно осваивавших российскую финансовую помощь Абхазии. Отчет отчетом, но у главы Счетной палаты Сергея Степашина, хоть и была им названа сумма в 347 миллионов рублей, ушедших налево, все-таки политическая составляющая взяла вверх. И он жуликов в Абхазии не нашел. За что, собственно говоря, и получил свойственной Якубу Лакобе эксцентричности отповедь. Степашин, как говорят осведомленные люди, обиделся. И оказалось достаточным его одного телефонного звонка, чтобы не только завести уголовное дело против Якуба Лакоба, но и собрать по этому поводу внеочередное собрание проправительственной партии «Единая Абхазия», навешать на Якуба сперва ярлык агента иностранной спецслужбы, а затем по горячим следам надеть на него наручники. Оперативность впечатляющая. Лакоба посадили без всякого заявления, ограничившись телефонным звонком потерпевшего, словно вызвали такси. Впрочем, все это объяснимо. Чего не сделаешь для кормящей руки, то есть для Степашина. Сделаешь все, одолжишь у сталинско-бериевской дробилки термин «врага народа», кстати, хорошо испробованный в 30-е годы народе Лакоба, обернувшийся его представителем десятками расстрелянных и замученных в лагерях. Тот, кто выступает против России, тот враг Абхазии. Тот, кто критикует российских чиновников, тот преступник. Это лозунги не из 30-х годов прошлого столетия. Эти слова с высокой трибуны звучат в сегодняшней Абхазии. Разыгрывая антироссийскую карту, власть пытается заглушить общественное недовольство той зашкаливающей за все рамки приличия коррупции, уже поставившей под сомнение возможность Абхазии стать нормальной страной.
Это было мнение Инала Хашига, Сухуми. А мы продолжаем тему теперь в рубрике «Голоса». Что думают об аресте Якуба Лакоба жители столицы самопровозглашенной республики? Об этом их расспрашивала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Лидер Народной партии Абхазии Якуб Лакоба был задержан 21 января по обвинению в клевете в адрес главы Счетной палаты России Сергея Степашина за статью «Феномен и синдром Степашина. Политический интриган и шантажист». 22 января он был освобожден из-под стражи. Скажите, насколько оправдана такая мера пресечения, как арест за клевету на должностное лицо?
Это никак нельзя оправдать. Посадить Якуба Лакоба за какую-то клевету – это все-таки неправильно. Я думаю, что это бессилие того, кто его посадил. И за то, что сказал, его посадить, это ужасно. Если бы пришла бы какой-то запрос из России, посадить, видеть, это другое, так ничего не было. Взял, кто-то подумал его. Это несерьезно. Делать такие необдуманные поступки. Мы же знаем по прессе не то, что Якуб сказал, но еще бывает, еще хуже говорят, но не сажают. Даже до такого уровня не опускаются. Это, ну, сказал, ну и что? Это его личное мнение. И это мнение может быть его партии. Он высказал. Мнение своего народа, может, высказал. За это человека посадить. Это безграмотно. Анвар.
Ну, я считаю, что то заявление, которое Якуб Васильевич сделал на сайте Апсила, ну, та статья, которая стала предметом заключения под стражу временного, те факты, которые он изложил в этой статье, должны были прежде всего стать предметом интереса для следственных органов. А уже потом, может быть, то, что ему инкриминировали, то есть статью о клевете. Второй момент, что меня смутил во всем этом, то на каком основании, это уже не первое дело в Абхазии поставить статье «Клевета», что это уже вот носит такой системный характер, и он применяется в основном против инакомыслящих. И те, кто высказывает какую-то критику в адрес власти, это не может не вызывать, конечно, тревоги, как и у любого гражданина Абхазии, меня в том числе. Ибрагим.
Вообще, я, насколько знаю, чисто по закону не имеют права сажать людей за высказанное мнение. Если уже пошел судебный процесс, и там и доказана была его вина, только в таком случае его бы могли, наверное, посадить. То это как по юриспруденции, не знаю, насколько там такие. Ну, а так, чисто за то, что человек высказывает свое мнение, я вообще нигде не слышала, что у нас ограничивалась свобода слова, и вроде у нас каждый человек может высказать свое мнение. Конечно, может быть, это было немножко грубо, может быть, можно было сказать это в какой-то другой форме, но суть от этого не меняется, конечно.
Ася, насколько оправдана такая мера пресечения, как арест за клевету на должностное лицо?
Что, если он действительно это клевета, почему должен был? А что, все позволено, что ли? Все-таки Степашин это не какой-то там человек со стороны. Он определенную должность имеет. И тем более там обвинил его в чем? Шантажист, интриган. Вполне понятно. Возбудили дело против него. Да. Ну и что? Да. Ну и правильный суд будет. И пусть осудят. Нечего болтать, когда не знаешь. Зачем говорить о людях, когда не знаешь? Лакоба, Якуб. Да. Ну, он умеет это. Говорить только умеет. А больше ничего. Джамал.
В Минске также. За то, что на его сторону не поговорили, он сажает 15 лет, полтора года дали муж с женой, что почему и на его стороне не сказали.
Но за это сажать нельзя, это надо разобраться надо.
Так с ним нельзя было поступать. Это такие дела, мы не вор, не убийца, ничего. Как можно было?
Иногда клевета к убийству приводит людей. И идут на убийство из-за клеветы. А потом разбираются, и получается, что все нормально. Никакой клеветы не было. Трудно сказать.
Клевета в отношении Сергея Степашина, председателя Счетной палаты России.
Но он же обнаружил 300 миллионов в воздухе, которые в Абхазии шли. Лакоба местный, Сухомский. Он у нас как Жириновский. А Жириновского пусть посадят, попробуют. И так знают, что Россия помогает. Просто ради этого стыдно. Молчал бы, воруют все. И в России воруют, и по всему миру воруют. И коррупция везде есть. А ему не надо было просто, потому что помогает Россия. Очень здорово помогает в Абхазии. Это надо учитывать, я так понимаю.
Можно было ограничиться внушением, собеседованием. И он понял бы, он же
взрослый мужик, он понимаешь, он должен сам понимать, на кого прешь. Это Россия, дорогой, это Абхазия что такое? Ничего не имеет свой.
С человеком такого ранга это уже на политический уровень все выводится.
Ну, да. Мы пенсионеры, местные сухумчане.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для «Эхо Кавказа».
Одной из главных новостей недели можно назвать информацию о том, что футбольную команду «Терек» возглавит в ближайшем будущем один из самых именитых футбольных тренеров. Правда, о том, сколько придется за это заплатить, ничего не сообщается. Но так ли это важно, если речь идет о достижениях, которые будут записаны золотыми буквами в исторических скрижалях? На эту тему размышляет писатель Герман Садулаев.
Главная новость, сенсация недели на Северном Кавказе связана с футболом. Футбольный клуб «Терек» приобретает голландского тренера Руда Гуллита. Гуллит в прошлом один из лучших нападающих в мире, настоящая спортивная звезда. После завершения игровой карьеры он работал и тренером, в частности тренировал команду «Челси». В общем, послужной список высшего разряда. Никаких особых и дополнительных затрат не понадобилось. Сообщают, что Гуллит согласился на те же условия, что были предложены предыдущему тренеру «Терека», испанцу Виктору Муньосу. Муньос сначала заортачился, видимо, хотел большего, а потом сообщил, что согласен. Но было уже поздно. Выбор пал на Гуллита, и Муньосу придется вернуться в свою солнечную Испанию. Перед голландцем поставлена амбициозная задача – вывести «Терек» в Европейскую лигу. Естественно, в российских турнирах «Терек» также должен занимать почетные места. Это даже не обсуждается. Поскольку одного тренера для этого мало, ведутся переговоры о трансфере ведущих игроков российских клубов, а также о покупке новых зарубежных звезд. Впрочем, не будут забыты и местные кадры. Ведь, например, на последней игре в Турции, контрольном матче с украинским Кривбасом, единственный мяч забил молодой нападающий Заур Садаев, который, судя по фамилии, вряд ли является европейским легионером. Так что все хорошо. Но у «Терека» из Грозного есть грозный соперник из соседней Махачкалы – дагестанский футбольный клуб «Анжи». Почти одновременно с известиями о покупке Гуллита было объявлено о том, что 100% акций клуба передаются более чем известному бизнесмену Сулейману Керимову в обмен на гарантии поддержания клуба и серьезные инвестиции. Только на зарплаты и покупку игроков планируется потратить, как говорят, до 50 миллионов долларов. Похоже, Керимов тоже будет скупать лучших игроков в России и в мире. И амбиций у «Анжи» ничуть не меньше, чем у «Терека». Давний спор между чеченцами и дагестанцами о гегемонии на Северном Кавказе и вообще по жизни будет решаться на спортивной арене, точнее на футбольном поле, что, конечно, хорошо. Как мне помнится, футбол в числе своих родоначальников имел древние игры в мяч индейцев майя, после которых то ли победителей, то ли проигравших, историки спорят, приносили в жертву. Но сейчас все гораздо гуманнее, и спорт – это только спорт. Спор между двумя клубами будет происходить на глазах у всего мира. Видимо, в финале следующего Кубка Европы встретятся «Терек» из Грозного и «Анжи» из Махачкалы. И кто бы ни победил, а трофей отправится на Северный Кавказ. Такие вот надежды и планы. Спорт – это еще и зрелище. Как известно, со времен Древнего Рима народу нужны две вещи – хлеб и зрелище. А, как стало известно в наше время, недостаток хлеба вполне восполним переизбытком зрелищ. Кадиллака у каждого чеченца не будет. Да и Мерседес появится не у каждого дагестанца. Рабочих мест по-прежнему не хватает. До Кавказской Швейцарии и Чечне, и Дагестану все еще далеко. Зато мы уделаем и швейцарцев, и всех прочих, уведя у них из-под носа кубок по футболу. Кавказ – сила! Россия – вперед! Мы – чемпионы! Кубок – наш! Эти лозунги, несомненно, будут согревать сердца и души простых селян, в то время, когда они будут околачивать дикие груши в осенних лесах.
Это было мнение писателя Германа Садулаева.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Во второй части вы услышите: на этой неделе исполнился ровно год со дня создания Северо-Кавказского федерального округа. Что кроется за показателями доклада Freedom House для стран Южного Кавказа? В Грузии вышла книга с фотографиями, сделанными известным в Грузии за ее пределами фотографом Юрием Мечетовым. Все это в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. В Тбилиси 22:30, в Сухуми-Цхинвале 21:30, в Праге 19:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
В Абхазии освобожден из-под стражи оппозиционный политик Якуб Лакоба, обвиняемый в клевете на главу Счетной палаты России Сергея Степашина. Лидер Народной партии самопровозглашенной республики был задержан вечером 21 января в Сухуми. Генеральная прокуратура Абхазии, однако, сочла задержание политика безосновательным. Лакоба недавно опубликовал статью, в которой назвал Степашина политическим интриганом и шантажистом. Он обвинял главу Российской счетной палаты в том, что тот оставил без внимания сообщения о нецелевом расходовании властями Абхазии российских бюджетных денег, направляемых на помощь республике. Иранские власти заявили сегодня, что готовы к дальнейшему обсуждению своей ядерной программы с представителями 6 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии. Как следует из выступления президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, найти приемлемое для всех решение вполне возможно, если каждая из договаривающихся сторон будет действовать в рамках закона, следуя принципам справедливости и уважения позиции собеседников. В субботу в Стамбуле безрезультатно завершились переговоры группы 6 с иранской делегацией. Иран вновь ответил отказом на призыв прекратить работы по обогащению урана, которые, по мнению западных стран, могут привести к появлению у Тегерана ядерного оружия. Иран утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер. В Тунисе взяты под стражу 2 бывших высокопоставленных чиновника в руководстве свергнутого президента Зина Эль-Абидина Бен Али. По данным СМИ, в прошлом один из советников Бен Али и экс-министр внутренних дел помещены под домашний арест. Ранее на этой неделе сообщалось об аресте более 30 членов семьи Бен Али, бежавшего в Саудовскую Аравию в связи с массовыми протестами против коррупции и безработицы. Сегодня в Тунисе последний день траура по погибшим в ходе недавних беспорядков. Около 1000 человек из региона Сиди-Бузид, события в котором начались народные волнения, провели в столице демонстрацию с требованием отставки временного правительства. Многие недовольны тем, что некоторые посты в кабинете остаются за членами бывшего руководства. Власти австралийского штата Виктория предупредили об опасности новых наводнений и необходимости частичной эвакуации людей. По данным местных спасательных служб, в ближайшие дни протяженность затопленных территорий в штате составит примерно 90 километров. Пытаясь не допустить разлива реки Мури, жители своими руками возводят дополнительные дамбы. Число жертв продолжающегося с декабря стихийного бедствия в Австралии превысило 30.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В минувший понедельник в Париже прошли слушания мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которых обсуждалась дальнейшая судьба так называемого грузинского досье. Грузинская делегация отказалась участвовать в конференции. Более того, стало известно, что в Тбилиси предложили ПАСЭ прекратить дискуссии о последствиях августовской войны на регулярной основе. Рассказывает Олеся Вартанян.
На парижскую конференцию приехали представители почти всех стран-членов Совета Европы и несколько высокопоставленных европейских чиновников. Утром при входе в просторный зал Французской национальной ассамблеи некоторые с удивлением узнали, что грузинской делегации на обсуждении не будет. Пока во французской столице шел разговор о последствиях августовской войны, парламентарий Давид Дарчиашвили в Тбилиси весь день вынужден был отвечать на бесконечные телефонные звонки. К середине дня он уже не скрывал своего раздражения, в который раз объясняя, почему грузинская делегация не поехала. поехала в Париж. Слова Дарчашвили для многих звучали абсолютно неожиданно. Он говорил, что в поездке в Париж не было необходимости, так как грузинская сторона решила вообще отказаться от регулярных обсуждений грузинского досье в ПАСЕ. Такая позиция Тбилиси, по меньшей мере, вызывает вопросы у тех, кто знаком с темой. В Тбилиси ПАСЕ традиционно воспринимали как одну из международных структур, в которой Грузии удавалось найти понимание своих требований к России. За 2 года ПАСЕ приняла 3 резолюции, в которых, среди прочего, от России требовали отозвать признание Абхазии и Южной Осетии и вывести войска с этих территорий. Дарчашвили тем временем пытался объяснить, как в течение последних нескольких месяцев грузинские парламентарии ПАСЕ увидели, что часть их европейских коллег решила сбавить тон в критике России при обсуждении последствий августовской войны. В конце концов, дело дошло до прямых уступок Москве. Дарчашвили утверждает, что смогла произойти смена акцентов.
Не все участники адекватно оценили, что пытается сделать Россия. Поэтому своим принципиальным отношением мы еще раз напомнили, что есть проект резолюции, если что-то обсуждать, обсуждать то, как их имплементировать. Если кто-то не имплементирует, как с ним быть. А не то, что как-то перейти разговор на отвлеченных гуманитарных вопросов.
Идея провести Парижскую конференцию принадлежит влиятельному члену ПАСЕ Дику Марти. В прошлом году он стал главой комитета мониторинга. В октябре Дик Марти решил все же попытаться найти выход из тупиковой ситуации вокруг грузинского досье. Уже 2 года ПАСЕ обсуждает последствия августовской войны, но с нулевыми результатами. Дик Марти предложил сменить конфронтацию на диалог и в конце декабря отправился в Москву и Тбилиси в поиске новых переговорных форматов. Пробным камнем должна была стать закрытая для публики Парижская конференция мониторингового комитета ПАСЕ. О своем отказе от участия в конференции грузинские парламентарии, по их словам, информировали Дика Марти сразу после его отъезда из Тбилиси. В официальном письме в качестве одной из причин отказа они указывали на информацию в российской прессе о совместном ужине в Москве с представителями законодательных органов де-факто Абхазии и Южной Осетии, в котором участвовал и Дик Марти. Грузинские парламентарии собираются заявить о своих претензиях на следующей неделе во время пленарных заседаний ПАСЕ. Постоянный представитель Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти объясняет, что предложение Тбилиси приостановить регулярное рассмотрение грузинского досье вряд ли позволит России перевести дух.
На этом этапе мы просто не видим конкретной роли, допустим, ассамблеи в отношении этого файла. Нужно какой-то период выждать, дать возможность тем реальным механизмам, которые реально работают над вопросом. Тут главный женевский файл, да? Нужно им дать время постараться и продолжить работу.
Жгенти говорит, что возможности международной площадки ПАСЕ уже исчерпаны, а значит, стоит подождать лучших времен. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Политолог Сосо Цискаришвили считает позицию Тбилиси по судьбе грузинского досье в ПАСЕ, мягко говоря, не вполне продуманной.
У всех свежо в памяти заявление президента Саакашвили, сделанное им с высокой европейской трибуны о готовности Грузии к политическому диалогу с Россией, без каких-либо предварительных условий. До сих пор противниками начала такого диалога считались лишь лидеры России, упорно продолжавшие называть грузинского президента политическим трупом, выдавая тем самым желаемое за действительное и не признавая, что президент Соединенных Штатов Америки не имеет личных встреч с политическими трупами, тем более дважды в течение 2 месяцев. После 2-летних безрезультатных усилий, направленных на возвращение России в международное правовое поле после войны с Грузией, Парламентская ассамблея Совета Европы также попыталась содействовать переходу враждующих соседей от конфронтации к диалогу. Не тут-то было. Усилия главы комитета мониторинга ПАСЕ господина Марти для организации закрытой конференции в Париже с целью обсуждения новых форматов грузинского досье пришлись не по душе уже грузинским парламентариям, политическим соратникам Саакашвили. Их отказ от поездки в любимый Париж был неожиданным. Создается впечатление, что для них самих тоже. Уж очень запоздалыми и неубедительными кажутся аргументы для бойкота той международной организации, в резолюциях которой всегда находила поддержку позиции Грузии. Озвучен официальными лицами повод для бойкота – публикация в одной из московских газет. Оказывается, во время пребывания в Москве господин Марти однажды пообедал за столом, за которым сидели еще один абхаз и один осетин. Вот в каком плачевном состоянии находится грузинская психиатрия. Более того, Оказывается, для новоиспеченного постоянного представителя Грузии в Совете Европы господина Жгенти возможности площадки ПАСЕ уже исчерпаны, а реальными механизмами обладает лишь переговорный процесс в Женеве. Видимо, одному господину Жгенти известно об успехах грузинской дипломатии в Женеве. Не удивлюсь, если кто-нибудь и в грузинской оппозиции догадается, что отказ от дальнейшего рассмотрения грузинского досье в ПАСЕ является одним из многих предварительных условий, при которых Кремль может подумать о возможности оживления политического трупа. А также, если в парламенте Грузии опять проигнорируют миротворческие инициативы Саакашвили и предпочтут оставаться в режиме конфронтации с Россией, то возрастет вероятность необходимости укладывать вещи также в Женеве, ОБСЕ и ВТО. То ли еще будет.
Это был политолог Сосоци Скоришвили. По традиции, из Чечни плохих новостей уже давно не бывает и быть не может. Если судить о происходящем по внутренней российской информации, Чечня уже давно стала земным раем благодаря усилиям своего руководителя Рамзана Кадырова. Не имется лишь правозащитникам, которые и в этом благолепии умудряются отыскать темные пятна. Один из таких правозащитников – член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни опять только хорошие новости. В интернете появляются все новые и новые фотогалереи восстановленного или заново отстроенного Грозного. Действительно, город залечивает нанесенные войной раны. Невооруженным глазом видно, куда идут средства из федерального бюджета. Однако остаются и проблемы жилья, и проблемы людей, лишившихся жилища. Это стало еще раз очевидно 14 января, когда власти Грозного попытались выбросить на улицу обитателей общежития на улице Маяковского, 119. Только срочная реакция правозащитников смогла остановить выселение. Власти, впрочем, пытались оправдываться. Нигде нет грозненской прописки, у них есть таможенное жилье, в других населенных пунктах республики. Прописка – хорошее старое слово, к современной жизни, казалось бы, отношения не имеющее. Но стал бы кто, имея нормальный дом, жить в общежитии? И вообще, общежитие – это эвфемизм, обманка, переименованный пункт временного размещения внутри перемещенных лиц. И внутрипремещенные лица тоже эвфемизм обманка, чтобы не говорить слово «беженцы». Их несколько лет назад вернули в Грозный, который был якобы уже отстроен и безопасен. Из Ингушетии, из лагерей беженцев, которые опять-таки для благолепия называли городками. Насколько это было тогда безопасно? 20 января Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе сотрудника правозащитного центра «Мемориал» Ахмеда Десаева. 23 октября 2003 года Десаева похитили в мирном и безопасном городе Грозном. Напомню, это было время выборов Ахмада Кадырова, торжество официального политического процесса урегулирования, под который в Чечню и возвращали беженцев. Десаева 2 недели жестоко пытали федералы на Ханкале и в оперативно-розыскном бюро номер 2. Нет, он ничего не совершил, но от него почему-то хотели получить сведения о боевиках. Освободили только через 2 недели, 7 ноября. Силовики предложили родственникам заплатить $1500. Ахмед пытался добиться справедливости в России, но начатое было уголовное дело приостановили, ничего толком не выяснив. В итоге Страсбург признал Россию ответственной за пытки и их нерасследование. Стало ли безопаснее теперь, когда федералы не лютуют? Ахмед Десаев, начав с борьбы за свои права, стал правозащитником, защищал других людей. Но в августе 2009 года он был вынужден покинуть Чечню вместе с семьей. Ахмед работал в мемориале вместе с Натальей Истемировой, занимался расследованием преступлений, совершенных силовиками. Вскоре после убийства Наташи стали следить и за ним, так, как нередко бывает перед похищением, исчезновением и убийством человека. Бегство, беженство стало единственным спасением. Впрочем, и это спасение относительное. 19 января в Вене состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве чеченского беженца Умара Исраилова. Выступавший свидетель, чеченец, отказывался от ранних данных на следствие показаний. О том, что он говорил Умару и его жене об опасности, которая грозит им со стороны осевших в Вене эмиссаров чеченских властей. Теперь он это отрицал. На вопрос, опасается ли он за жизнь и безопасность своих остающихся в Чечне родственников, свидетель ответил вопросом: «А вы как думаете?» Наверное, все поняли. О том же, но открыто, говорили и свидетели на очередном заседании по делу «Кадыров против Орлова», которое прошло 13 января в Москве. Свидетели, регулярно работающие в регионе правозащитники Игорь Каляпин из Нижегородского комитета против пыток, Григорий Шведов, главный редактор сайта «Кавказский узел» и независимый журналист Александр Мацаканян говорили о продолжающихся похищениях, исчезновениях, пытках, которые по-прежнему не расследуются, об атмосфере страха и о смертельной опасности для тех, кто пытается этому противостоять. Обо всем том, чего не видно на фотографиях отстроенной и процветающей Чечни, выставленных в интернете.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Эхо Кавказа.
На этой неделе исполнился год со дня создания Северо-Кавказского федерального округа. С какими итогами подошло новое президентское полпредство к своей первой годовщине? Выполняются ли цели, заявленные при создании округа? Сбылись ли надежды тех, кто ожидал перемен к лучшему? Об этом наш корреспондент в Черкесске Мурат Гукемухов.
19 января 2010 года было объявлено о выделении из состава Южного федерального округа Ставропольского края и Северо-Кавказских республик Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Дагестана и Чечни в отдельный округ. Создание нового округа было анонсировано президентом Дмитрием Медведевым как начало новой политики на Кавказе, предусматривающего не только силовые акции в отношении исламского сопротивления, но и экономическое развитие региона, борьбу с коррупцией и клановостью, как факторами, способствующими радикализации обществ. Удалось ли продвинуться округу в осуществлении заявленных целей? По словам заместителя руководителя департамента по внутренней политике СКФО Аллы Влазневой, это был тяжелый год. Год становления округа, что называется, с нуля.
Поставлены были задачи создать округ, создать аппарат. Аппарат уже создан, хотя он не полностью еще укомплектован. Александр Геннадьевич очень избирательно подходит ко всем кандидатурам. Но на самом деле он заинтересован в том, чтобы там были нормальные люди.
Весной прошлого года состоялась презентация Хлопонинской программы экономического развития округа на 15 лет. В экономику округа планируется инвестировать около 600 миллиардов рублей. Чтобы повысить привлекательность территории, округ добился невиданных доселе в России комфортных условий для инвесторов.
Минфином в проекте федерального бюджета на 2011-2013 годы предусмотрено предоставление государственных гарантий для реализации вот этих инвестиционных проектов, о которых мы говорим. Причем сумма гарантии до 70% от предоставленного кредита. Можете себе представить? Это нигде, ни в одном субъекте, ни в одном округе таких гарантий государство не дает.
И все-таки пока это только программы, считает независимый эксперт Архан Джемаль. Собеседник «Кавказского часа» пока не разглядел ни реальных действий, ни внятных экономических проектов.
Весь тот год ушел на рассмотрение каких-то новых проектов. Возникали какие-то диковинные туристические кластеры в Чечне с идеей, что кто-то поедет в Чечню кататься на лыжах. Возникали какие-то проекты консервных заводов в бурлящих территориях, когда вот рядом в относительно спокойном Краснодаре или Ставрополье точно такие же заводы работают с трудом на грани рентабельности. В общем, ничего такого экономически яркого, необычного, сильного предложено не было. Но более того, ничего из этого не вошло в стадию реализации.
Господин Джемаль в принципе скептически относится к экономической формуле умиротворения Кавказа, которая, по его мнению, уже устарела. В остальном, стратегия власти, направленная против радикализации Кавказа, остается прежней.
То, что казалось неким обновлением, идущим на смену политики, проводимой ЮФО, и политики, проводимой объединенным штабом на Кавказе, которым рулил Еделев. Особой альтернативы не получилось, потому что тот же самый Еделев, он ушел в аппарат Хлопонина, и вообще очень много таких людей с репутацией крайних силовиков оказались рядом с новым полпредом. А сама ситуация на Кавказе осталась крайне ожесточенной, намного более радикальной, чем несколькими годами раньше, когда никого СКФУ не было. А с другой стороны, сказать, что эта структура совершает какие-то грубые ошибки, тоже нельзя. То есть она вот как бы так бездеятельная.
Александр Хлопонин, в отличие от своих предшественников на Кавказе, демонстрирует готовность к сотрудничеству с неправительственным сектором, правозащитниками, общественными организациями, оппозиционерами. Многие из них вошли в общественный совет при СКФО. В прошлом году в Дагестане была создана комиссия по адаптации боевиков к мирной жизни. По словам Аллы Влазневой, полпреда напрасно упрекают в узости мышления. Александр Хлопонин не считает экономическое развитие панацеей от радикализации общества. общества.
Александр Геннадьевич, несмотря на то, что он сам экономист, сказал, да нет, проблема не в экономике, проблема в несправедливости. Люди очень ясно и четко чувствуют на себе, особенно на Кавказе, проявление несправедливости, в том числе со стороны власти. Они, естественно, вынуждены каким-то образом реагировать на нее, поскольку законными методами не всегда это возможно, они реагируют вот так. Постоянно ставились вопросы о кадрах. То есть это у нас больной вопрос, а в правоохранительных структурах это, наверное, в первую очередь.
Эксперт Руслан Курбанов, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, говорит о том, что комиссия по адаптации боевиков в Дагестане и другие миротворческие инициативы не работают, потому что проблемы, обозначенные государством как приоритетные, оказались не самыми актуальными.
Да, мы можем сегодня говорить о том, чтобы предоставить молодежи новый канал реализации собственной энергии, для того, чтобы она не искала выхода собственным амбициям в лесу. Для этого нужно создавать новые площадки, для этого нужно на корню уничтожать коррупционные механизмы в вузах, чтобы молодежь могла получать достойное образование. Нужно полностью переформатировать всю систему государственно-религиозных отношений, которая сложилась в Дагестане. Ничего этого мы не видим. А видим лишь какие-то там шаманские танцы вокруг ключевых терминов адаптации боевиков, там амнистия, создание спецподразделений. Никаких реальных механизмов по разрешению реальных проблем нет. Есть лишь упертость вот в это силовое решение проблемы и в попытке как-то там имитировать диалог с противоположной стороной. Но реального диалога не будет, потому что власть сегодня не готова к приходу фундаменталистов во власть. Духовное управление не готово к приходу фундаменталистов в свои ряды. Сами боевики не намерены вести переговоры с властью. А мирные фундаменталистские джематы, они раздираемы внутренними противоречиями о том, можно ли вообще вести диалог с такой властью или нельзя. Поэтому мы ни о какой реальной работе на Кавказе, в Дагестане мы не можем говорить.
И все-таки в целом отношение экспертов к созданию СКФО можно считать позитивным, потому что на Кавказе позитивным называют все, что не вызвало негативной реакции. Полпредство называет прошедший год временем мониторинга ситуации и выработки стратегии. Перемены к лучшему на Кавказе обещаны уже в этом году.
Материал подготовил Мурат Гукемухов-Черкесск. Доклад американской организации Freedom House, измеряющий уровень свободы в странах мира, показался хоть и не вполне взвешенным, но крайне важным источником информации о Кавказе политологу Сергею Маркедонову.
Можно ли адекватно измерить качество свободы и демократии? На этот непростой вопрос влиятельная организация Freedom House дает положительный ответ. Начиная с 1973 года, эта структура ежегодно публикует доклады под названием «Свобода в мире». В январе увидела свет новое ее исследование. Для того, чтобы рассмотреть подробно методику и методологию ежегодных докладов Freedom House, потребуется не один комментарий, а как минимум серия солидных академических статей. Остановимся лишь на трех принципиально важных тезисах. Первый. География измерения демократии для данного проекта – весь земной шар, а именно 194 страны и 14 так называемых стратегических территорий, то есть образований с неопределенным статусом, которых на Кавказе целых три. Второй – оценка производится по двум категориям – политические и гражданские права. Третий – итоговая оценка выставляется на основе экспертных заключений, а все страны при этом подразделяются на три группы – свободные, частично свободные и несвободные. Каким же на общем фоне выглядит Кавказский регион? Частично свободным образованием были отнесены Грузия, Армения и Абхазия. К несвободным – Азербайджан, Южная Осетия и Нагорный Карабах. Говоря о ценности работы Freedom House, следует отметить большой объем эмпирической работы, которая полезна сама по себе для любого научного и прикладного исследования. Каждый специалист по Грузии, Армении или по Азербайджану встретит в докладе много полезного материала для понимания ситуации в этих странах. Однако далее начинаются нюансы, детали, вопросы. Исследования глубины свободы и выставления рейтингов опираются на выводы аналитиков и, цитирую, академических советников высокого уровня. Непраздный вопрос. А кто и как измерял их высоту, качество академических знаний, а также свободу от политических и личных симпатий-антипатий? Если никто, то субъективизм в докладах, как говорится, прилагается в пакете. Впрочем, не будем голословными. Так, в ежегодном докладе 2011 года Абхазия и Грузия оказались в ряду частично свободных образований, а Южная Осетия в числе несвободных. При этом сами представители Freedom House подчеркивают, цитирую, «Грузинские власти не предприняли практически никаких шагов для того, чтобы опровергнуть широко распространенное мнение о том, что правительство, а не судебная власть, принимает решения по тем или иным судебным процессам, и что Министерство внутренних дел никому не подотчетно и ставит себя над законом». Интересно то, что конституционные реформы в Грузии, фактической целью которых является пролонгирование власти Михаила Саакашвили, не получили должного внимания в докладе, как и тот факт, что в Южной Осетии власти не пошли на третий срок для президента Эдуарда Кокойты. В любом случае, помещение в одну категорию стран Абхазии и Грузии крайне любопытно. В прошлые годы Грузию на Западе позиционировали как маяк демократии и самую продвинутую страну в Закавказье. Оказывается, Абхазия не так уж далеко отстоит от Грузии. По крайней мере, теперь грузинским политикам будет трудно апеллировать к своему, в кавычках, более высокому статусу по сравнению с агрессивными сепаратистами. А вот Азербайджану, напротив, работа облегчена. Ранее одним из любимых аргументов армянских политиков был тезис о Нагорном Карабахе как об оазисе демократии на Южном Кавказе. Ранее, по данным Freedom House, НКР всегда обгоняла Баку по уровню свободы. В 2011 году они сравнялись, хотя из текста самого доклада и не ясно почему. В данном случае мы не будем спорить о статусе НКР. Просто непонятно, какими критериями руководствовались аналитики. Если проведением выборов, то парламентская кампания в прошлом году была и в НКР, и в Азербайджане. В Азербайджане, правда, президент изменил конституцию, открыв возможность занимать свой пост без временных ограничений. В НКР же ничего подобного не было. А теперь в итоге оказывается несвободны оба. Однако все факты, приведенные выше, не означают бесполезности исследований уровня свободы. Такие работы должны проводиться. И хорошо, если бы они проводились с помощью альтернативных и более корректных критериев.
Это было мнение политолога Сергея Маркедонова.
Эхо Кавказа.
И в завершении программы материал на культурную тему. Один из грузинских банков заказал специальное подарочное издание книги с фотографиями, сделанными известным в Грузии и за ее пределами фотографом Юрием Мечетовым. Фотоальбом получил название «101 портрет». К сожалению, в продаже этой книги не будет, но с ней смогла ознакомиться наш тбилисский корреспондент Эдита Бадасян. И не только ознакомиться, но и поговорить с автором фотографий.
Мировые знаменитости и незнакомцы. Разные судьбы в разных ситуациях. Роберт Стуруа, Джабу Амириджиби, Роберт Де Ниро, Майя Плисецкая, Коте Махарадзе, Мать Тереза, Александр Абдулов, Сергей Параджанов. Все они встретились в книге-альбоме «101 портрет» тбилисского фотографа Юрия Мечетова. Сам мастер говорит о том, что в этом альбоме 30-летняя хроника, с тех пор, как прошла его первая фотовыставка в 1979 году. Задумка автора была такова – разместить фотографии разных людей, но снятых только в Грузии.
Марковский был на выставке моего друга Алима Режинашвили, графика, и там был использован метод такой проводки, так называемой, со вспышкой, чтобы какой-то создать вот такой мистический образ.
Поясняет фотограф. У Юрия Мечетова уже есть свои ученики. Он преподает в Тбилисском университете театра и кино имени Шота Руставели. Своими учителями фотограф называет художника Марка Полякова, Владимира Пичхадзе и режиссера Сергея Параджанова.
Вот одна из самых, я Сергей считаю, выдающихся фотографий Сергея. Тут вот очень много символов, тут вот просто символический ряд, идет сверху донизу. И эту фотографию я использую своим студентам, когда объясняю им значение символов в искусстве, в изобразительном. Приоритет, во-первых, Сергея, тут меня нигде нет совершенно, поймите, он мне сказал, вот так снимай, не нагибайся, вот именно так будь. После общения с Параджановым я начинаю уже ставить сам кадр, обычно до того я только ловил.
Мечетов, улыбаясь, вспоминал то время, когда был снят портрет всемирно известного Марчелло Мастрояни.
Мастрояни, он узнал только в Тбилиси, что он не получает, она ему был номинирован на Оскар. И он пролетел с лучшей ролью на мужскую роль, с номинацией. Он и чувствовал себя немножко не в себе, но здесь он напился вина, пил без остановки грузинского, естественно, и как-то снял с себя эти стрессы и нагрузки.
Для Юрия Мечетова нет любимых и нелюбимых фотографий. Они все ему дорогие, близки и прошли через его жизнь. Листая альбом, как будто отправляешься в небольшое путешествие во времени.
Фотограф не тот, кто снимает. Сейчас снимает абсолютно все, у всех мобильные телефоны. Фотограф тот, кто отбирает. Их, наверное, хранит еще одновременно. Вот фотографии как раз есть такая странная ипостась, что она может продлить жизнь человека.
К сожалению, книга не напечатана для продажи, поэтому увидеть ее посчастливится немногим. А тем временем мастер Мечетов готовится к выпуску второй части альбома. Чьи портреты будут размещены в нем, пока остается за завесой тайны. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.